В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей московской студии политолог Александр Морозов, доктор политических наук, представитель Коммунистической партии России, депутат Государственной Думы Сергей Обухов. К нам присоединится по скайпу Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и член Федерального бюро партии «Яблоко». И несколько позже также с нами будет Михаил Виноградов, политолог, представитель фонда «Петербургская политика». И наш телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. Вы также можете послать свое сообщение на номер плюс 7 903 743 2801, так что задавайте свои вопросы нашим гостям. Сегодня мы говорим в очередной раз о кампании по выборам мэра Москвы и хотим понять, что же это за кампания. Это референдум о доверии федеральной власти Владимиру Путину или это действительно выборы градоначальника и кампания сосредотачивается на городских проблемах столицы города Москвы. Ну, давайте мы начнем с событий дня прошедшего. Действительно, они были яркими. Один из кандидатов, Алексей Навальный, отличился, но не по своей воле, конечно, отличился он по воле правоохранительных органов, которые его задержали вот после такого яркого, почти часового выступления, отрывки из которого вы увидите и услышите сейчас.
Хочу стать мэром, который прекратит ввоз сюда сотен тысяч и миллионов людей, которых селят в подвалы по 20 человек, в дома под снос. Просто потому, что они готовы отстегивать со своей зарплаты 10-15 тысяч рублей. Когда через 10 лет мои дети столкнутся с этой проблемой, мы будем видеть кадры, как из восставшего Парижа. Через 10 лет здесь будут жить сотни тысяч людей, которые родились здесь и выросли. Они не уедут ни в какой Таджикистан или Узбекистан. Но у них нету нормального образования, нормальной работы, нет никаких перспектив в жизни. Нас очень много кормили байками относительно того, что ну да, вот Навальный, и такие как Навальный кричат, что все плохо, коррупция и так далее. Что они предлагают? Нам есть что предложить. За нашей программой есть совершенно конкретные решения. И я сейчас вам с большим удовольствием могу сообщить, что в понедельник мы публикуем не просто программу, а мы публикуем конкретные законопроекты.
Ну, в данный момент я этой программы Алексея Навального еще не видел, хотя думаю, что мы по его выступлениям можем понять, что они предлагают: борьбу с коррупцией, ограничение миграции, разнообразные меры по, скажем так, открытости, прозрачности бюджета, повышение пенсий для пенсионеров и так далее. Александр Морозов, есть что сказать москвичам, да и россиянам Алексею Навальному?
Ну, я думаю, что, во-первых, Навальный в данном случае говорил о конкретной программе, имеется в виду та программа, которую для него написал Гуриев, поскольку анонсировано было, что гуриевская программа для кампании Навального будет презентоваться в понедельник.
А про мигрантов тоже ему Гуриев написал?
Нет, я думаю, что все-таки в гуриевской программе будет исключительно такая, ну, сказать, насколько можно предположить, такая серьезная городская экономика, не популистского характера. Может быть, она будет и неизвестна, будет ли она интересной, но, тем не менее, как некоторый жест избирательной кампании, вовлечение Гуриева в качестве автора экономической программы, оно, как бы сказать, поднимает несколько кампанию Навального в теоретическом плане, потому что до этого он выступал, так сказать, там с простым лозунгом «не врать, не воровать», который каждый мог расшифровывать как угодно, а здесь все-таки такой жест вот серьезности некоторой.
Да. Кстати говоря, следуя своему лозунгу «не врать и не воровать», на митинге в воскресенье Алексей Навальный признался, что он болеет за «Спартак», что было в Сокольниках встречено криками одобрения. Вопрос Сергею Обухову, представителю Коммунистической партии. Вам не обидно то, что ваш кандидат Иван Мельников на фоне кандидата номер один Сергея Собянина, номер один с точки зрения властей и присутствия прежде всего на федеральных каналах, и начинает как бы уступать кандидату номер два, Алексею Навальному, вот чей напор мы видели и слышали во время последнего выступления, вот такого массового, публичного. Кстати говоря, о нем было объявлено только в воскресенье официально, и сбежалось в Сокольники, ну, не меньше 5 тысяч человек, на мой взгляд.
Вы знаете, что значит обидно? Мы ведем свою кампанию, и в данном случае мы противостоим Объединенному фронту господина Навального с господином Собяниным.
Это как же они объединились-то?
Очень просто. Сначала слились в экстазе по подписям, а теперь, я так понимаю, идет раскрутка. Ну, осталось-то что? Покушение нам теперь только на господина Навального организовать.
Это в 90-е годы было, теперь не модно.
Не, ну, с моста его как Ельцина сбросят. Ну, я думаю...
Но было еще Боровой, сейчас... помните, обстрел Мерседеса.
Да, да.
Это и Лукашенко пользовался
такими приемами. Я думаю, что это у нас еще все впереди. В любом случае, ну, вот даже вы хорошо очень анонсируете его программу, и мне любопытно слышать все те предложения, которые давно уже предлагал и КПРФ, и Мельников. Но, к сожалению, да, мы проигрываем по коммуникациям. Вот на Навального Радио Свободы, на Навального Первый канал, на Навального...
Как Первый канал? Они молчат.
Что вы, посмотрите, какая упоминаемость. НТВ, тут все, слава
так
богу.
Они же его прикладывают все время,
где
да?
Где вы прикладываете? Ну, посмотрите статистику по медиалогии.
А вы считали, да?
Да, да. Так что тут
то есть
нет.
Позитивный тут образ кандидата?
Позитивный образ, тут все идет. То есть, как говорится, процесс господину Собянину легитимность обеспечивается по полной.
А вы не обеспечиваете?
Вы знаете, мы, кстати, по сути дела, единственные содержательные критики. Так вот, вернемся к ответу на ваш вопрос изначально. Что такое московские выборы, да? Московские проблемы. Московские проблемы никто не обсуждает. Вернее, их предлагает и обсуждает КПРФ. Вот разговор о том, что он сегодня внесет законопроект про миграцию. Вы знаете, удивительно глухи наши масс-медиа. Вот я являюсь в том числе среди подписантов на законопроект это Мельникова по ограничению мигрантов. Мы собрали в интернете 20 тысяч подписей под ним.
Маловато,
внесли, ну, 20 тысяч несли, мы вообще ввели для себя российскую альтернативу российской избирательной инициативе, общественной инициативе, называется «Народная инициатива» на сайт, и мы обязались гражданам. 20 тысяч подписей, и фракция КПРФ без разговоров вносит ваш законопроект в Государственную Думу.
То есть вы демократы.
Так мы внесли по 20-й статье, значит, так мы достигли 20 тысяч по мигрантам, сейчас у нас 112 тысяч по подписи по отставке правительства. Поэтому, кстати, что-то Навального я не слышал про отставку правительства. Ну, бог с ним.
Москвой занимается.
А, Москвой занимается, да? Ну, хорошо. Возвращаясь к теме миграции, Закобрек Мельникова. Вы слышали про него, да?
Слышал, да. Я хожу регулярно на пресс-конференции Ивана Ивановича Мельникова и зову его к нам в эфир.
Да.
Что-то
значит,
не торопится.
Я думаю, что придет обязательно. Значит, абсолютно никакого поддержки, ну, скажем так, независимых и, ну, скажем так, вроде бы либеральных СМИ. Ну, бог с ним, мы тоже не обижаемся, используем то, что, чем можно. Следующий вопрос. Проблема, кроме миграции, проблема коррупции. Ну, мы уже с вами столько здесь говорили про 20-ю статью, ну, что уже даже просто смешно. Значит, собрали мы 128 тысяч подписей, законопроект в Государственной Думе, внесен торжественно. Резолюция господина Нарышкина лежит, что срочно вынести на заседание Государственной Думы в ступор у правительства, в ступор у Единой России. То есть это тоже законопроект Ивана Мельникова. Значит, вот нас вроде бы на рои господин Навальный собрал 100 тысяч подписей за законопроект о тачках. Но да. Мельникова, Бухова, еще 10 депутатов еще в ноябре 2012 года внесли этот законопроект в Государственную Думу. Ну зачем вам говорить людям, что значит, нужно собирать подписи. Ну, хорошо, собрали вы. Давайте добиваться, чтобы этот законопроект уже внесенный.
Вот договоритесь Мельников... с Навальным об объединенном законопроекте ограничить чиновников покупок машин.
По предложению было сделано, в том числе с той стороны. Так что мы и не скрывали, что мы реализовали. Но, извините, если уж вы такие честные, то скажите, что коммунисты реализовали.
В общем, реализовали... коммунисты лучше Навального.
Это не то, что очевидно, не только лучше Навального, но лучше Собянина. Господин Собянин должен это самое не заниматься проблемой легитимизации избирательного процесса с помощью там своих, скажем, подельников, а выйти на откровенную дискуссию по московским проблемам. А то у нас старая схема, да, вещает некий лидер, это Единая Россия, но он вроде у нас как независимый пельмень, то ли олень, то ли и так далее, но это, как говорится, да, уже имиджмейкеры постарались над его образом и восприятием, значит, не ассоциируется у нас якобы с Единой Россией, да, ну, жаль, что не ассоциируется, потому что тоже в этом технологии. Мы считаем, что мы гораздо эффективнее, мы готовы предлагать решать московские проблемы, мы противники того, чтобы эти проблемы не обсуждались содержательно, а только нам вещало лицо, которое наделено полномочиями временно, значит, и рассказывал про свой подход, не поспорило точки зрения. И мы, конечно, против вот этой, ну, скажем так, политтехнологической операции, которая осуществляется одной из башен Кремля, ну, в пользу господина Навального, под предлогом легитимизации избирательного
процесса. Так, у нас из Питера в эфире Борис Вишневский подключился, я надеюсь. Борис, вы нас слышите?
Еще как.
Борис, можете нам сказать, как видится издалека с Невских берегов кампания на берегах Москвы реки? Я знаю, что вы активно пытаетесь тут вбрасывать на сайт «Эхо Москвы» свои злобные выпады в адрес одного из кандидатов. Прошу, вы можете высказаться.
Да-да-да. Относительно злобных выпадов, это я в своей жизни много раз уже слышал, еще со времен СССР. Мне об этом говорили, про злобные выпады в адрес нашей единственной неповторимой партии, она же была правящая, и так далее. Вот я для начала бы заметил одну простую вещь. Вот с чего началась программа, то, что был упомянут лозунг господина Навального «Не врать и не воровать». Так лозунг этот, он ворованный сам по себе. Это лозунг «Яблоко», применяемый уже почти 20 лет. Я, кстати, на сайте «Эхо Москвы» тоже про это все рассказывал.
Я знаю, все придумано в политике партии «Яблоко».
Не все, Миша, естественно, не все. Но вот это конкретно придумано и многократно использовалось. И просто вот взять вот чужой лозунг и немодостно лукаво выдать его за свой, ну, наверное, это, значит, тоже в некотором роде это политтехнология.
Но вы не запатентовали лозунг, вот в чем беда.
Ну, конечно, кто же их патентует? Мы считаем, что все-таки в выборах участвуют люди приличные, вот которые так не своруют. А теперь, как видится кампания с берегов Невы, она видится грустно, и в некоторой части я с Обухом бы согласился, потому что она отодвинута от московских проблем. В чем я с ними соглашусь? В том, что не только уж коммунистическая партия говорит о московских проблемах. Я вижу, что Сергей Митрохин о них говорит очень много.
И заборы ломает.
Она говорит о московских проблемах. Он участвует и во встречах с избирателями, и в теледебатах, и в радиодебатах. И везде разговор идет о них. Но я также вижу, что кампанию чисто вот технологическими методами ее отодвигают от московских проблем. Я понимаю, почему. Потому что в московских проблемах не силен господин Собянин, к сожалению, и в московских проблемах весьма не силен господин Навальный. Я думаю, что именно поэтому он от дебатов отказался, потому что он понял, что он там проигрывает. Это печально на самом деле, потому что, конечно же, это все-таки выборы мэра Москвы, а не какой-то не референдум. Я напомню еще одну очень простую вещь. Вот эту вот конструкцию саму по себе идеологическую, что это не выбор, это референдум, ее придумали единороссы, Миша. Ее придумали единороссы 6 лет назад. Это было перед думскими выборами 2007 года. Когда было сказано, что это не выбор, это референдум о доверии Владимиру Владимировичу Путину. Поэтому очень важно, чтобы как можно больше было за Единую Россию голосов. Вот вы доверяете Путину, тогда поддержите единороссов. Мы все прекрасно помним, что было потом. И, на мой взгляд, это ложная совершенно мысль о том, что это некий референдум, потому что ничего с Путиным по итогам этого референдума не произойдет, и отношение к Путину тоже по итогам этого референдума не изменится. А вот давайте себе попробуем представить, что будет потом. Вот представим себе, что...
Потом посадят Навального, если он наберет мало голосов.
Пункт первый. Значит, в чем я абсолютно уверен, что Навального не посадят. Вот я так считаю. Я, во-первых, ему этого не желаю категорически.
Это уже неплохо.
Негативное к нему отношение. Между прочим, я был одним из тех, кто открыто возмущался его приговором и говорил, что это политический заказ. И не только я, это была позиция всей нашей партии, если Миша помнит. Официально совершенно обнародованная и тут же заявленная. Его процесс – это политический заказ, это преследование за оппозиционные его взгляды, пусть даже они мне не нравятся, и к закону его приговор ни малейшего отношения не имеет. Но давайте отделять вопрос о Навальном как о жертве этого преследования от вопроса о Навальном как участнике этих выборов. Так вот, я думаю, что его не посадят, потому что это проектом никак не предусмотрено, а не потому, что он там что-то может набрать. И если предположить, вот гипотетически, что он взял и выиграл эти выборы, что дальше будет? А я думаю, что ничего хорошего не будет, потому что программы у него до сих пор нет. Что ему было написано из Парижа, не знаю. Я только знаю, что еще месяц назад с лишним ему Митрохин свою программу публично передал, даже, по-моему, полтора месяца назад. И с тех пор многие мысли из этой программы, они из уст Навального уже были озвучены. Кстати, по поводу проблемы с нелегальной с эмиграцией, у Сергея Митрохина в программе очень много что на эту тему написано.
Борис, сказано... но это мы уже обсуждали, кстати говоря, с Сергеем Сергеевичем. Я просто прошу прощения, что я вас прерываю, но нужно дать и другим слово. Вот Александр Морозов как раз сторонник, я так понимаю, в той или иной форме идеи все-таки референдума, в том смысле, что чем больше других кандидатов, так сказать, наберет голосов, и борьба перейдет во второй тур, это изменит политическую ситуацию в России. Александр, я правильно ваше понимаю обращение к интеллекту, которая вот прозвучала на прошлой неделе, оно чем-то, кстати говоря, мне напомнило вот свежее тоже выступление Виктора Шендеровича, который заявил, что содержанием этой кампании является не вопрос о лезгинке на Манежной, а само право обсуждать эти и другие вопросы в свободных СМИ, в независимом парламенте, и вот как раз за это борется Навальный.
Ну да, так и есть. То есть все-таки мы чувствуем все, как мне кажется, при том, что все участники гонки, конечно, заслуживают симпатии и уважения.
Сергей Семенович тоже, любите его, да?
Во всяком случае...
Уважаемый человек, мэр.
Он, ну, если, так сказать, без шуток, то он имеет вполне право участвовать в такой кампании.
Плитка после Думы шикарную кладут, просто шикарную.
Ну, плитка не плитка, но...
А забор не строят еще? Там...
Забор нет.
Хотелось бы видеть такую кампанию, при которой, скажем, участвует он и, допустим, какой-нибудь такой тяжеловес, как Кудрин. Это было бы интересно. В этом смысле слова...
Прохорова нет.
Прохорова нет, да. Если говорить об этой кампании, в ней есть явный элемент новизны. Это кампания, про которую нельзя ее анализировать так, как мы анализируем прошлое. Потому что мы привыкли говорить, что вот есть эти, у них такие там программы, давайте их рассматривать. И мы так всегда и делаем. Но здесь есть какой-то ощутимый элемент новизны. И он, конечно, связан с Навальным, очевидно. Это такой пробуждающий момент. Референдум ли это? Ну, во всяком случае, есть значительная часть горожан, которые на это так смотрят. Конечно, все не могут так смотреть, но значительная часть смотрит именно так. И это чувствуется по ходу самой кампании. А в этом смысле слова моя позиция такая, что дай бог, чтобы Сергей Митрохин выбрал свои голоса полностью. И, конечно, мы хотели бы, чтобы у Мельникова были те самые 17%, которые ему посчитаны социологией.
Сколько процентов?
Ну, 17 там было посчитано социологией КПРФ. РФ, плохо, да, если это так, это очень хорошо, потому что это все приближает второй тур. Значит, и в этом смысле я даже Левичу желаю успеха, чтобы он выбрал свои проценты.
Но вы как бывший сотрудник этой партии, не обиженный.
Нет, я точно так же отношусь и к Дегтяреву, потому что если сейчас соотношение Собянина и всех остальных участников забега, предположим, 51-49, то это приближает второй тур. А это создает, несомненно, какую-то новую политическую ситуацию, интересную динамику и по-новому вообще ставит вопрос о политической конкуренции в России. Хотя бы делает шаг в направлении этого. Я хочу, Миша, еще добавить одно слово, так сказать, по поводу того, о чем здесь говорилось. Когда мы говорим о программах, то мы знаем вот уже по опыту 10 лет этой политической жизни, что система политическая так устроена, что она как вот тараканище кушает деточек. Все партии несут парламентские свои, массу своих законопроектов, идей. Значит, если администрация президента их не принимает, они лежат. Даже если их потом принимают, то их присваивают. Существует такая мощная система присваивания любых содержательных инициатив.
Единая Россия на этом, собственно, поле как-то шакалы действуют.
В этом смысле слова, когда говорят, когда предлагают во время избирательной кампании любого уровня, например, даже этой мэрской, предлагайте ваши идеи, то тогда получается следующее. Если сама система неконкурентная, то все эти идеи благополучно присваиваются Единой России, господином Собяниным, администрации президента и Владимиром Путиным. А все остальные оказываются в результате, ну, как бы сказать, ну, мы же старались, но мы же предлагали тоже. И вот начинаются такие, собственно говоря, песни, как у Бориса Вишневского. Ну, это же мы первые предложили, это же мы, а смысла никакого не имеет. И мне кажется, что Навальный совершает важный шаг, который, может быть, нас придвинет к тому, что дебаты когда-то позже, когда будет полноценная политическая конкуренция, действительно уже содержательными по городским проблемам.
Жаль, что это время прекрасное нас как-то вот не
ждет. Честно говоря, в данном случае вот мое впечатление от дебатов, но его затмил представитель ЛДПР, если говорить о работе.
Он же всех перебивал.
В том жанре, в котором работает этот господин. Но я вернусь все-таки к комментарию представителя Яблока. Значит, поддержу его в каком плане. Мы с Яблоком активно сотрудничали, в том числе и по экологическим проблемам. Я соглашусь, я виноват, что не сказал, что и у Яблока по целому ряду вопросов действительно конкретные предложения.
Так вы же Сергея Митрохина в правительство пригласили, значит, в новое коммунистическое, коалиционно-коммунистическое правительство города Москвы.
А нам есть что, как говорится, с ними обсуждать, и есть те идеи, как говорят, да, значит, ну, адсорбировать, то есть...
Единство левых сил, я бы сказал.
Ну, левых нет, потому что они не левые, но все, что рационально, есть, нами уже используется, и есть такой формат у нас был общественных слушаний и общественных инициатив по экологическому, по эпидемиологическому состоянию Москвы. Мы здесь,
говорится, все-таки, референдум, или вы градоначальника хотите?
Значит, никакой это не референдум, здесь решаются совершенно другие задачи, чем выборы мэра.
Вы все равно не выиграете, ну, какие вы задачи решаете?
Нет, я говорю...
Вот 17% ваш потолок.
Значит, когда говорят о том, что возможность второго тура, это возможность нанести этому режиму существенный урон.
Значит,
это добиться второго тура. Нет, какой референдум? Второй тур.
Значит, если большинство участников выборов выскажется против ставленника власти, значит, это референдум, то есть большинство участников выборов захотело какой-то другой повестки дня. Неизвестно какой, но другой.
Ну, вы можете так это тоже интерпретировать. Я не буду сильно возражать против этого, хотя я вот ненавижу вот эту формулу, как только переводят в разряд референдума, я сразу вспоминаю там да-да, нет, да, помните, Алла Пугачева нам пела.
Я помню, да.
Да, ну, проиграли, в итоге страну расстреляли и потеряли, поэтому то же самое 2007-2008 год.
Страна
на месте. Нет, страна не на месте. Есть обрубок исторической России, который неполноценен и не жизнеспособен при всем при том. То есть без определенных интеграционных процессов нам не выжить геополитически. Но это отдельная тема.
Вернусь
к теме похищения идей. Вы знаете, я вот как депутат и как автор идеи, 49 законопроектов. У меня там 3 из них только принято. Значит, я готов, похитьте у меня 20-ю статью Конвенции о противодействии коррупции. Я умоляю Единую Россию. Когда Путин в Брянске сказал, что мы что-то это заведем, я думаю, ну, наконец-то, хоть они похитят и ее реализуют. Но не хотят ведь похитить. Вот
пока
в чем вся беда.
Пока нет. Давайте еще раз Борису Вишневскому обратимся. Борис, я хочу обострить дискуссию. Я все-таки не мог не заметить ваши упорные выступления, когда вы инкриминируете господину Навальному то, что он там якобы какое-то нацистское приветствие сделал.
Давайте обсуждать Собянина.
Не. Вот если известный питерский политик, я бы сказал, даже федеральный, предъявляет такого рода претензии на сайте, которые читают сотни тысяч человек. А если к этому он добавляет, что человек сказал, что там, ну, слава
зачем
России,
вы раскручиваете
я хочу выяснить истину. Здесь сидел Сергей Сергеевич Митрохин, который говорил, ну, слава России слышал, а там выкидывание куда-то руки не видел. Вот, поэтому поэтому я не знаю, где правда, где ложь. И вообще я не понимаю, Борис, зачем это вам нужно? Ну, вы его тогда обидели, из партии исключили, он хотел вас как-то оскорбить. Ну, предположим, он сделал то, что вы, так сказать, ему инкриминируете. Дело прошлое, вместо того, чтобы бороться с режимом, как вы считаете, вы раскалываете ряды прогрессивных демократических сил. Пожалуйста.
Пожалуйста, Миша. Значит, пункт первый. Насчет раскола рядов демократических сил, это я 20 лет назад уже слышал. Это было осенью года 1993-го, когда был известный указ Бориса Николаевича Ельцина о разгоне парламента. И вот тогда демократы разделились на две части. Те, кто считал, что делать так нельзя, а я был среди них, и те, кто считал, что так делать можно. Мне кажется, что все-таки история, она показала, что мы тогда были правы.
Не уверен.
Так что, ну вот, а я уверен. Значит, если бы этого не произошло, я думаю, мы бы жили сегодня бы совсем иначе и в другой стране, иначе устроены.
Да иначе это точно. С Хасбулатовым и Рудским было бы точно иначе.
Их бы заменили через полгода, и было бы все нормально.
Баркашов помог бы.
Не надо, не надо. И Баркашова раскручивали из того же Кремля.
Можно я продолжу?
Да, пожалуйста.
Значит, пункт второй. Я многократно это раньше уже рассказывал, писал в социальных сетях, никакого интереса это не вызывало. Значит, я видел это собственными глазами раз, потому что я сидел в 2 метрах от господина Навального на этом бюро, это Митрохин сидел в другом, это видел еще 5 человек, кстати, я их имена все их привел, их свидетельства у себя в блоге на Эхе, значит, может быть, ты это видел. Эти люди названы поименно, некоторые из них, как Алексей Мельников, это обнародовали даже еще до меня. И почему-то
а сейчас-то зачем?
Нет, минуточку. Я это указывал как один из эпизодов в споре, в полемическом, совершенно с другим человеком, не с Навальным, объясняя ему, что если вас и это тоже не смущает, ну тогда оставайтесь при своей точке зрения. Вот меня, например, смущает.
Теперь, а Шендерович и Лезгинка, планы запретить Лезгинку на Манежной площади, которую огласил Алексей Навальный, они его не смущают. Он говорит, ну глупость, ну ничего, переживем.
Значит, я Виктора очень уважаю, но я могу его только пожалеть, значит, потому что в том, что он сейчас говорит, как мне кажется, очень много необъективности. И, в общем, он не прав, но я сейчас не в этом эфире я буду с ним спорить. Кроме того, а что это, собственно, нового добавляет к образу господина Навального? И если он стоял на сцене, взявшись вот за руки с такими людьми, как Андрей Савельев, как Белов, Фоткин и Шокров, и под лозунгом, что это новый русский национализм. Это совершенно еще стандартное это поведение для русского националиста. И я прекрасно понимаю, почему сам Навальный это все не опровергает, все эти особенности. Он хочет сохранить за собой этот электорат.
Так подождите, за этот электорат, Борис, борются все. Коммунисты гордятся тем, что они внесли сейчас закон о визах для среднеазиатских республик.
Мы внесли паспорты записать национально, ну вот, чтобы русский можно было говорить.
Коммунисты, националисты, Навальный, значит, за то же борется. Собянин не просто борется, а открыл концлагерь в центре Москвы. Правда, его потом закрыл. И почему-то, когда там, по-моему, дагестанцы подрались на рынке с полицией, да, в этот концлагерь попали вьетнамцы. Ну, забавная политика, но тем не менее, это факт. Вот, знаете, на этой повестке дня делают сейчас свою политическую карьеру все, мягче всех Сергея Митрохина.
Не все. Вот Митрохин этим вообще не занимается. Национализм – это то, что Лебовка было всегда неприемлемо. Миша, будь справедлив. Вот, пожалуйста, будь справедлив.
Ну,
вот,
хорошо.
Вот за это мы всегда из партии выгоняли. За эти вещи.
В общем, я понял. То есть вы не можете это Навальному простить.
Да что значит простить, не простить? Разговор идет совершенно...
Сделать его своим союзником.
Нет, Миша, значит, я считаю, что если...
Он союзник Единой России. Давайте закроем этот вопрос и не будем мучить. И говорит лучше про яблоко. Вот интереснее про программу.
У нас сейчас звонок очень важный. Я думаю, что мы выяснили вопрос. Борис стоит на своем и правильно стоит. Если написал, то уже все вырублено, как это, на Эхе Москвы. Вот, навсегда на скрижалях, как там говорил нам Дмитрий Анатольевич Медведев, не помню, отлито в камне. Да.
В граните.
Граните, да. Ну, значит, Михаил Виноградов к нам присоединился, по-моему. А, через 3 минуты. Ну, хорошо, присоединиться чуть попозже. Я думаю, что все-таки давайте немножечко к московским тогда проблемам обратимся. Сергей Павлович, ну вот вы считаете, что программа должна быть дискуссия в Москве. А что, собственно, нового сказал ваш кандидат, господин Мельников, нового о Москве? Все же говорят примерно одни и те же банальные, опять же, вещи. Не надо воровать, не надо делать глупостей с транспортом, нужно советоваться с экспертами, нужно заниматься социальными проблемами. Почти все одно и то же. Только вам скажут, а Собянин еще и делает.
Только не знаю, что он делает. Ладно, значит, ну, пройдем. Ключевой, один из ключевых тезисов Мельникова – промышленная политика, Москва как центр инноваций и…
страшное слово.
Да, 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 страшное слово. И все-таки промышленное, Сурков не говорил никогда про промышленное производство.
Про инновации.
Да. Речь идет о том, что, по сути дела, мы настаиваем, что Москва должна быть, сохраниться не торговой площадкой, не перевалочным пунктом. В Москве должны разрываться высокие технологии. И этот потенциал в Москве должен использоваться. Нам в ответ господин Собянин косвенно заявил, что 200 тысяч заняты в промышленном секторе Москвы, он там будет этим заниматься, тоже нужно этим. Но давайте обсудим, почему не хотите обсуждать, что мы, какие конкретно отрасли мы предлагаем поддерживать, где эти ваши технопарки или там инновационные центры должны располагаться, откуда брать вливание и с кем разбираться. С кем обсуждать? Не хочет. Выходит обсуждение этого. По поводу воровства. Ну, опровергните нашу самый законопроект по 20-й статье конвенции. Ну, хоть кто-нибудь опровергните, скажите, что не нужно этим заниматься.
Слушайте, а почему тут 20-я статья? Если мы говорим о Москве, вот, например, Навальный выступил и сказал, теперь строительство метро друзьями Путина стоит в полтора раза дороже, чем при предыдущей власти. Ну, в полтора раза подорожало. Вот там
Тимченко, не только метро. Взялся. Понимаете, а Сочи, Сочи, а все эти самые АТЭСы и так далее. Нам Дмитрий Анатольевич...
Слушайте, вы хотели дискуссию о Москве, а уходите в Сочи.
Нет, я понимаю, что Сочи. Я хочу сказать, что проблема очень федеральная. Вы меня уели, что 20... Причем здесь 20-я статья. Вот оно, конкретное приложение. Возвращаемся к Москве. Почему Московская, Единая Россия в Московской городской думе, господин Собянин, ау, почему не поддержала этот законопроект? 12 регионов поддержали. 12. Почему Москва не сказала, что вот давайте поддержим это предложение коммунистов, и тем самым нам будет легче разбираться с ворами и жуликами.
Они считают, что они честные.
А как они честные? Но не заблокировали, Единая Россия заблокировала этот законопроект через в московском парламенте. Ну а почему в 12 все-таки ума хватило поддержать эту нашу инициативу? Вот, пожалуйста, давайте здесь повернем эту проблему.
Александр,
значит, дальше по тачкам. Значит, хорошо, значит, есть законопроект, давайте его принимать. Собрали вы подписи? Да, кстати, вот если уж возвращаться к Санкт-Петербургу, ведь этот законопроект реализовал всеми ругаемый Полтавченко. Я уж как не буду к нему относиться, представители Единой России все-таки.
Сейчас Яблоко скажет, это они ему подсказали.
Ну, в низкий поклон Яблоку, что они ему подсказали, но эта идея ведь реализована, а мы получаем в том числе из московской мэрии и в том числе из правительства о том, что оказывается это нельзя реализовать на общефедеральном уровне.
Погубят производство в Калининграде. Александр Морозов, это все... одно и то же говорят кандидаты или
да,
нет?
Ну да, какие-то различия есть, конечно, это понятно в программах, но все это набрасывание, как бы сказать, земли на лопату Собянина. То есть все-таки, когда Сергей говорит, что там, как сказать, Навальный с Единой Россией, а они находятся в такой, как бы, глубокой непримиримой оппозиции, это, конечно, так не воспринимается
да,
сейчас.
Да, он вообще под какой? Потенциальный заключенный.
Да, потому и главное,
условно, что... Условно-досрочно осужденный.
Все-таки чувствуется, что...
Сейчас моста не падал.
Конфликт.
И не когда бы у вас было 5 лет за плечами предстоящей отсидки, вы бы, наверное, так не шутили.
Да и Яблоко тоже, если взять сейчас, как бы, ну, конечно, оно всегда блюдет свою такую идейную чистоту, это все очень хорошо, и собственно, и Сергей Митрохин вызывает симпатию, но как политический фактор это уже очень слабо, точно так же, как, к несчастью, в Москве и коммунисты, хотя они и собирают иногда большие проценты, и дай бог. Но смысл в том, что политически это не меняет ситуацию, а все-таки возникает какое-то у горожан ожидание, что ситуация будет заключаться не в том, что все будут дальше набрасывать эти идеи на лопату Собянина, страна, а действительно он будет выходить и говорить, что спасибо, дорогие друзья, действительно, вот это по этому департаменту будем развивать, это по этому. А вот изменится само политическое представительство горожан в Москве. Вот в этом новизна кампании Навального ощутимая. А вдруг изменится наконец? Им ведь все считают, что это будет на пользу и коммунистам, и Яблоку, и всем остальным. То есть разным группам.
А как на мэрских выборах изменится, я, честно говоря, не въехал.
А помните, как говорил Попов, с Шипчуком победили и сильно повлияли на политическую ситуацию. Вам, правда, это не нравится, но повлияли же, это факт. Давайте мы Михаила Виноградова, фонд «Петербургская политика», подключим. Он сейчас в командировке там на севере, видимо, с ревизией там предвыборной кампании. Михаил, вы нас слышите?
Да, добрый вечер.
Михаил, я к вам обращаюсь в данном случае как к такому ньюсмейкеру. Я вычитал в газете «Ведомости», что вы побывали на встрече с самим господином Володиным, демиургом, так сказать, современной политической сцены, и получили внятное объяснение, почему власть допускает таких людей, как Навальный или Ройзман, например, для участия вот в предвыборной кампании.
Ну, все-таки, наверное, Володин ньюсмейкер. А в данном случае я выступаю ретранслятором позиции, которая была обозначена.
За что вам спасибо?
Ну, с одной стороны, говорится о том, что это политическая позиция Владимира Путина, а не администрация. Администрация, по сути, выполняет то поручение, которое ей дается. Звучит тема о том, что, ну, собственно, и раньше говорилось, что легитимность это не то, сколько ты набрал, а то, кого ты победил. И в этом плане Навальный привлекательный для них как участник кампании, хотя понятно, что возникают в других регионах риски и в Воронеже, и в Екатеринбурге. Ну и говорится о том, что выстраивается некая новая политическая система от управления хаосом, как выразился Володин, мы должны переходить к более такому полномерному стратегическому управлению, где и оппозиция иногда может выигрывать и тем более участвовать в выборах. Вот так прозвучала логика подхода президентской администрации к избирательной кампании.
Слушайте, а вы можете все-таки объяснить, ну вот почему в Петрозаводске, где вы находитесь, снимают с выборов кандидата Слабунова, если я не ошибаюсь, представителя Яблока, я не уверен, что она бы выиграла на этих выборах, но хорошо бы могла выступить. А в Москве вот человек выходит на сцену, там 5000 человек, и рассказывает о том, что друзья Путина там пилят бюджет, что Собянин ничего не понимает, значит, в хозяйстве города, ну и прочее, прочее. То есть обличения идут просто таким потоком, как будто мы такого не видели давным-давно.
Ну, вы знаете, если бы таким экспертом-идеологом, я бы, конечно, говорил, что вот это такое иезуитство, и в Москве компания в регионах снимают кандидатов, но я думаю, что если ситуация иначе обстоит, в общем, в известной степени не доходят руки. Я думаю, что, наверное, федералам по-своему сегодняшней ситуации было комфортно и от большей конкуренции в Петрозаводске, и в Северодвинске, где тоже на днях сняли кандидатов в мэры, и, может быть, губернаторскими выборами было бы как-то комфортнее. Но поскольку эти темы не находятся в повестке дня и не воспринимаются общество как индикатор конкурентности, а узнаваемыми фигурами являются Навальный и Ройзман, в известной степени и руки до этого доходят легче, и легче проадминистрировать сохранение в ходе избирательной кампании. Мы знаем, что Россия большая, устроена по-разному, и полноценное, конечно, управление и даже мониторинг всех избирательных кампаний штука не очень легкая. Поэтому я думаю, что злого умысла нет, ну и, наверное, рвения восстановить всех кандидатов нет, больше делать акцент на партийных кандидатов. Например, тот же Володин говорил о усилиях, которые прилагались по обеспечению участия Парнаса на выборах в Хакасии.
Ну что ж, да, действительно, Центр избирком их восстановил там для участия в выборах, но во многих случаях некоторые партии, прямо скажем, пострадали, та же гражданская платформа Михаила Прохорова там потеряла кандидатов на губернаторских выборах, да и сам Прохоров как-то, по-моему, не очень по своей воле не участвует в московских выборах. Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в студии дискутируют Александр Морозов, Михаил Виноградов по телефону, Сергей Обухов с нами и Борис Вишневский по скайпу из Петербурга, 8 800 222 12, телефон, плюс 7 903 743 28 01. Можно послать смс-сообщение с вопросом. Сергей, мы в Петербург давно не заглядывали, они же сюда, в Москву, завозят много-много хороших людей, правда, Собянин из Тюмени, но, тем не менее, значит, надо отвечать за содеянное, Борис. У вас там целый рассадник просто кадров, там, от Путина, юридический факультет, КГБ, там, и так далее, и так далее. Но деваться некуда, от Питера питерских. Поэтому, конечно, к вам важный вопрос. А что дальше-то? Вот кто кому чего будет накидывать на лопату? Я так философски выражусь.
А я думаю, что никто никому ничего не накидывает на лопату. Вот почему, собственно, у меня московская компания, вот это она вызывает некую грусть и серьезное удивление. Значит, я бы понимал, если бы люди, которые выступают за своих каких-то представителей, они бы объясняли, что именно наш будет лучшим мэром Москвы. Вот мне в этом плане совершенно понятно, когда выступают коммунисты, они объясняют, что именно Иван Иванович Мельников будет лучшим мэром для Москвы. И объясняют, почему. Значит, мне очень понятно, когда выступает наш Сергей Митрокин, и его сторонники говорят, поддержите его, потому что он разбирается в московских проблемах, он занимается им много лет, у него есть конкретные дела, которые можно пощупать руками, он будет хорошим мэром. А значит, сторонники того же Навального, здесь многократно уже упомянутого, они ведь не говорят, что он будет хорошим мэром, голосуйте за него. Они говорят, давайте его поддержим, чтобы Путину насолить.
Вот и это неплохо с точки зрения.
Ну давайте, Борис, все-таки я вмешаюсь.
Сейчас Морозов не может удержаться от
этого. Ведь, понимаете, вы рассуждаете так, как будто бы имелась реальная конкуренция. То есть вы излагаете так, как будто бы здесь рынок реальных кандидатов. Но ведь Яблоко же прекрасно понимает само, что этого нет уже много лет.
Оно этого не понимает. Думаю, вы прекрасно понимаете, что рынок этот есть, и выборы эти проводятся, и на них все зависит от граждан. Все разговоры о том, что у кого-то есть шанс, у кого-то нет, это все туфта. Я их слышал уже много раз. Знаете, в декабре 2011 года, когда меня избирали уже депутатом нашего законодательного собрания, перед этим тоже было очень много прогнозов, что у Яблока нет шансов, оно никуда не попадет. Однако же оно попало. Поэтому есть рынок, есть конкуренция. И это
не везде.
Выбор совершенно. Может быть, не везде. Но
в Москве, Чечне точно нет конкуренции.
И в Краснодарском крае. В Москве что я вижу, что происходит в Москве? Во-первых, что повестку дня отодвигают от московской. Ее сводят только к федеральной. А во-вторых, что пытаются изобразить первый тур как второй. Это тоже очень важно. Это мне очень напоминает президентские выборы 96-го года. Когда искусственно нам пытались объяснить, что есть только Ельцин и Зюганов, и больше никого. Я думаю, что участники передачи очень хорошо это помнят. Все эти лозунги, что каждый, кто голосует за Самъявлинского, он Зюганова этим поддерживает, играет ему на руку. Вот сейчас звучат тоже очень похожие вещи.
Значит, вот Шендерович говорит, включим мозги и соберем Навальному процент, который заставит их, то есть власть, оставить его на свободе, б, начать считаться с необходимостью и в конечном счете неизбежностью перемен. Но разве это плохо?
Значит, пункт первый. Оставление Навального на свободе никак не зависит от числа набранных им голосов. Это первое, оно определяется совершенно иными факторами. Еще раз хочу сказать, что я ему не желаю ни свободы категорически, а желаю ему оставаться ему на свободе. Во-вторых, за перемены не только Навальный. А что, Митрохин не за перемены? Он не за свободу слова.
Даже Левичев за перемены, я вас уверяю. И даже Дегтярев за перемены.
Левич, честно говоря,
а уж Иван Иванович Мельников точно за перемены.
Очень хорошо, я лично с Иваном Ивановичем не знаком, я видел его один раз в жизни, только, но я думаю, что он тоже за перемены, только за свои. Вот перемены, они разные.
Да, я должен, Борис, все-таки дать слово слушателям. У нас звонок из Москвы, глаз народа, не могу не дать вопрос. Ах, сорвался, видите, народ не
можно
захотел.
Да, пожалуйста, Сергей. Значит, вот мне очень понравилось, господин Виноградов говорил, все сосредоточено на Москве, не интересует, что в регионах. Ну ладно, в Москве у нас опять все пытается, господин Навальный... Все затмил, да?
Ройсман идет на победу.
Да, да, да. Ну, значит, простая ситуация. Доходит до анекдота. Арестовывают под типографию, где печатаются листовки Мельникова. С тремя невинными листовками, рассказывающие, какие законопроекты против нелегальной миграции, против коррупции и против дорогих
там
тачек.
Еще два кандидата печатались.
Да, значит, но основной, весь тираж Мельникова печатается там.
Изъят?
Да, нет, ну, слава богу, вернули. Но меня удивляет, все сообщают, что это почему-то арестовали типографию.
Все это кто?
Значит, Ньюсруком, либеральное это самое.
Слушайте, эхо Москвы. Вы должны были бы считать, что происходит на федеральных первом, втором, третьем, четвертом каналах. А
считаем,
вы какие-то,
считаем,
какие-то
считаем.
Мелкие ресурсы.
Не, ничего себе мелкие ресурсы.
Вот есть русский значит, журнал Александра Морозова,
да.
Вы его еще посчитаете тоже.
И его считаем. Значит, дальше. Ситуация запредельная в Иваново. Депутата нашего первого секретаря, депутата законодательного собрания, бросают в кутузку на 4 часа. Вообще не имеет права. Потому что, видите ли, протестуют против единороссовской мафии и против, помните, известные события с господином из Единой России и Ферояном, депутатом, и вот этой этнокриминальной группировки, по моему мнению, связанной с ним, когда сын избил полицейского. Значит, из-за этого первого секретаря обкома держат в обезьяннике до полуночи.
Ну, Навального тоже катали кандидата вчера час по Москве, хотя не имели права, в общем, забирать.
Понимаете? И теперь мы говорим, да, внимание к тому и другому событию. Значит, в регионах у нас ужасы в наших городков творятся пострашнее, чем в Москве. Значит, и мы видим тот медийный эффект, почему-то это не волнует. Опять же, вы нам рассказываете про несчастную гражданскую
платформу.
Вот у нас
Михаил Виноградов, значит, в провинции, значит, Петрозаводске. Михаил, что там в Петрозаводске? Вот ужасы маленького городка, извините, есть они или нет? Или все полное счастье?
Рядом. Тот же Владимир возьмем, ту же Якутию возьмем.
Владимир вы слили, я понимаю.
Мы ничего
дело
не сливали.
Дело в том, что в регионах происходит все весьма по-разному. Понятно, что Петрозаводск – это город с такими высокими традициями конкуренции и с определенными границами дозволенного, которые иногда заступаются, как с этим кандидатов. Но все-таки, конечно, Петрозаводск традиционно место такой более высокой политической активности граждан, интенсивной борьбы. Поэтому
да, сильное яблоко, похвалим его, да.
Да, поэтому нет какой-то вот Москвы и остальной провинции. Есть совершенно разные точки, есть территории конкурентные, есть фактически там парламентские республики или области, как то Карелия или Архангельская область, есть территории супергубернаторские, то же самое с партиями. Поэтому в России все очень сильно по-разному.
А что же господин Володин по этому поводу говорит? Надо развивать демократию там, где ее нет. Ну, я не знаю, в Кемерове, например, или в Чечне.
Ну, так или иначе, разговор шел скорее по повестке текущих избирательных кампаний. Понятно, что они более проблемные для власти там, где уровень внутриэлитной конкуренции выше. Например, в регионах, региональные парламенты, это Смоленская или Ярославская области, которые считаются потенциально проблемными. Я думаю, что в тех случаях, когда есть конкуренция достаточно серьезная внутриэлитная, подчеркивается, что это в том числе следствие того, что Москва не мешает. Там, где более такие белорусские традиции, Кемеровской области, не знаю, в Северном Кавказе, в части республик, как правило, эта тема хотя в меньшей степени акцентируется, и официальной пропагандой говорит о том, что так тоже бывает. Понятно, что раз Россия страна с очень сильно разными регионами, то она какой-то общей тенденции, будет авторитарная или конкурентная, на ее территории, территориях регионов просматриваться не будет. И здесь, наверное, можно согласиться, хотя все-таки, поскольку мышление российского истеблишмента в целом унитаристское, и в отличие от того же Володина, большинство представители истеблишмента с трудом различают между собой регионы, им, конечно, трудно объяснять, почему вот в Екатеринбурге можно, а там в Новокузнецке нет.
Ну, понятно. В общем, они, видимо, конституцию о том, что Россия федеративное государство, как-то не читали, не понимают, что такое федерализм. Но все-таки сделаю еще вторую попытку подключить слушателя. Вот Ефим нам звонит. Пожалуйста, вы в эфире, ваш вопрос, да.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня слышно?
Прекрасно слышно, говорите.
Замечательно. У меня вопрос ко всем. Меня интересует внешняя политика России, сейчас камень преткновения этой серии. Вот хотелось бы...
Ой, не отвлекайте нас, хоть про Москву, про что хотите, про Ивана Ивановича, Навального. Неужели вас это не волнует?
Меня это волнует, но мне все понятно здесь, извините. А вот во внешней политике...
Нет, я про Гондурас не буду, извините, пожалуйста. Все-таки это тяжелая тема.
Миша, можно
на целый
я сейчас возмущусь вашим высказыванием, что во Владимире слили компанию? Если бы мы слили во Владимире компанию...
Но губернатор-то не
если бы сегодня, вот если бы мы слили, сегодня бы Владимир бы, и включая Соборную площадь, не был бы весь исписан краской, самое «Бога нет, голосуй за КПРФ». То есть вот такой вот пиар нам... слившим компанию в Владимире, устроила «Единая Россия».
То есть вы сдаваться
у госпожи
намерены.
Очень плохие этой это самой Орловой ситуация. Вообще, дорогие владимирцы, значит, уже долг у вас увеличился, уже на 4 миллиарда.
Без агитации.
Да-да-да. Я хочу сказать, что, ладно, без агитации, значит, последнее заявление по поводу золотых ворот, о том, что там теперь будут пушки стрелять, да, и ворота открываются в памятнике ЮНЕСКО, который пальцем нельзя дотронуться, вообще вызывает ужас от того, что будет, если, не дай бог, победит «Единая Россия». Поэтому никакой компании мы не сливали и бьемся до последнего антисанитарных условиях авторитарного
режима. Доказали.
А я вот послушал Михаила Виноградова и понял, что там в его словах слышно прямо, что все-таки это такая конкуренция бессменяемости власти. То есть замысел заключен...
25% дать не жалко.
Да. То есть, как бы сказать, это даже
30.
Не логика представительства новая какая-то, а это просто такая довольно-таки даже не столько циничная, сколько, на мой взгляд, бесполезная попытка симулировать конкуренцию. Давайте впустим какую-то новую свежую оппозицию.
Новые миноритарии.
Да, новые миноритарии. Да, то есть вот понятно, что коммунисты давно на этом рынке, и они уже немножечко, как бы сказать, протухли с точки зрения Кремля. Ну, или там яблоко. Но оно уважаемое, конечно, все понимают, что оно уже закапсулировано. И вот новое, как бы, они впускают, и тем самым, как он и говорит,
то есть,
с точки зрения...
они впускают на поле оппозиции отжать других, но не дать «Единой России».
Я услышал другое. Значит, мне один уважаемый господин из «Единой России» сказал, наша задача не допустить, чтобы Компартия получила 30%.
Ну,
как только Компартия пересекает рубеж 30%, наступает новая политическая ситуация, идет агрегация электората.
Ну,
поэтому я
даже
думаю, я согласен с вами.
Все перейдут на вашу сторону после 30%.
Ну, по крайней мере, появится более реальный авторитетный полюс силы, где возможны новые коалиции.
Давайте Бориса Вишневского включим. Борис, вы нас слышите? Вот тема этих новых миноритариев, она действительно интересна. А вы старые миноритарии. Вы боитесь, наверное, Навального, что вас отожмут ниже 3%?
Значит, мы никакого Навального абсолютно не боимся. Мы за последние годы очень много раз уже слышали все эти прогнозы, что нас уже больше нет, что мы уже закончили, что мы уже закапсулировались. Но, однако, что называется, многих из тех, кто так говорил, уже нет на политической сцене, а мы есть. Это первое. Значит, так что мы совершенно не опасаемся. Но то, что Кремль реализует, на мой взгляд, сейчас, в том числе с помощью Навального, вот некую стратегию, как я считаю, по оттягиванию протестных настроений в безопасную для себя сторону, вот мне это...
Что безопасно? Объясните мне.
А что опасного, Миша? Вот что там опасного? Разговор о борьбе с коррупцией? Да все говорят о борьбе с коррупцией. Вот мне та логика, в которой сегодня московские компании выступают те, кто за Навального, значит, это логика тех, кто хочет одного хозяина просто поменять на другого. Одного вождя на другого, который, как они считают, лучше, моложе и свежее. Но система та же. Изменений вот система не хотят. Они хотят, чтобы во главе системы оказался бы другой человек.
А Навальный доказывает, что он хочет изменить систему.
Не верю, извините, из его выступления это абсолютно не следует. И вот я полагаю, что если бы Навальный действительно для власти был бы опасен, и его бы не допустили бы до московских бы выборах, ему не предоставили бы этот режим такого благоприятствования, которым он пользуется в московской компании, уверяю вас, за очень много из того, что он делает, наши кандидаты, вот реально, в других местах, их снимают с выборов, или их сажают. Значит, наш лидер организации из Екатеринбурга...
Я вас поддержу одним фразой. Значит, в кулуарах Центра избиркома гуляет фраза, приписываемая Чурову, что у нас появился кандидат, которому позволено все.
Ну вот у меня во многом очень создается такое ощущение. Все наезды Навального, они очень смешные. Вот только что его задержали, час повозили, отпустили. Знаете, Миша, вот мне очень часто после питерских митингов приходится потом, как депутату, обзванивать отделение полиции и добиваться, чтобы отпустили бы людей, которые были задержаны. Их держат там до ночи, до утра, держат вот сутки, двое. И очень трудно их оттуда вызволить. Тут просто удивительное благодушие, значит, еще говорят...
Ну, правда, 6 человек сидело до утра, которые были задержаны вчера, так что это тоже как бы факт.
Он сам сидел.
Да, вот хорошо, слишком, Александр, ваше возражение, да. Я чувствую... Ну,
возражение вот простое, короткое, что, Борис, но ведь вы же маленькая и давно системная партия. Мы, конечно, относимся с уважением к вашей истории, но сказать, что вы представляете какую-то опасность, угрозу, давно уже невозможно. И с таким пафосом я бы на вашем месте не говорил, я бы занимал бы другую позицию. Давайте все вместе и в этой кампании, и в следующей. А вот у вас будет кампания по выборам мэра. Интересно, мы посмотрим, как Явлинский будет, значит, против Полтавченко сражаться и в полном таком, значит, гордом одиночестве. Нет, вы же будете обращаться ко всем горожанам в такой ситуации. Поддержите Явлинского. Вот, собственно говоря, я один из тех москвичей, кто...
А я бы защитил...
То есть вы за второй тур.
Я бы защитил Яблоко, потому что они как раз готовы, и мы вместе с ними действуем системно и коалиционно.
Давайте к концу все-таки к прогнозам, пока можно. Второй тур. Это реальность? Михаил Виноградов, коротко.
Нет, пока, хотя, наверное, возможно, если Навальный научится тиражировать свою силу, свою энергетику, потому что Навальный силен, но Штапов слабоват. Я думаю, что, конечно, смысл политики Кремля, на мой взгляд, в понимании, что политики левополушарные, которые к рациональному апеллируют, они как бы их эпоха кончилась, будь то Мельников, Митрохин, Собянин и так далее. И интересно именно правополушарные, эмоциональные, и Навальный здесь весьма интересен, тем более, что и Путин во многом правополушарный.
Сергей Павлович, второй тур будет?
Второй тур, будем биться до конца.
Так, Борис Вишневский. Ваш прогноз питерский.
Будем биться и за результат от Яблока, и за то, чтобы был, конечно, второй тур. Это изменит очень во многом политическую ситуацию в Москве.
Александр, ну давайте вы завершайте тогда прогнозы.
Второй тур был бы чрезвычайно положительным для московской городской политической жизни, потому что он...
для российской.
Да, для российской. Если бы он был, он обозначал, что открываются новые возможности для всех. Это очень ценно, независимо от того, чем бы закончился второй тур. И мобилизация горожан, и гражданская, и политическая, она, конечно, стимулировалась бы вторым туром, несомненно.
Ну что ж, я благодарю наших гостей. Сегодня в прямом эфире дискутировали политологи Александр Морозов, Михаил Виноградов, Сергей Обухов и Борис Вишневский, будем считать его тоже политологом, вел передачу Михаил Соколов. Я напомню, что в 21 час можно будет посмотреть фильм о событиях 68-го года, о демонстрации на Красной площади на сайте Радио Свобода. Всего вам доброго, до свидания.